«Картина дня».
Всем доброго вечера. Наших радиослушателей приветствуем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович.
И снова здравствуйте. Я так посыпаю голову пеплом после проигрыша. Ну, это проигрыш.
Радиорубки.
Я рад на самом деле.
Ну и хорошо. И я Елена Афонина. Ну и, разумеется, с вами вместе мы сейчас будем подводить итоги уходящего дня и обсудим самые значимые темы, самые резонансные события. Вот о чем пойдет речь. Сегодня генпрокурор России Юрий Чайка выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка в России, выступал в Совете Федерации и назвал сумму ущерба, который приносит коррупция экономике нашей страны, и раскритиковал госорганы за плохой контроль миграции. Вот о миграции, конечно, поговорим, как вы оцениваете положение дел в этой области. Ну, а также мы с вами порадуемся старту народных облигаций. Надо ли их покупать? Собираетесь ли это делать вы? Насколько это выгодно? Обязательно после 19 часов 30 минут обсудим. Ну, а еще поговорим о счастье. Согласно опросу в ЦИОМ, счастливых россиян становится все больше и больше.
Картина дня.
Ну, могу сказать, что счастье сегодняшнему дню уж точно не прибавило. Тревожная информация, которая сначала пришла, но затем вздох облегчения. Истребитель МиГ-31 сегодня потерпел аварию в районе полигона в Бурятии. Но, слава богу, летчики живы, пилоты были оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Ну и тут же возник вопрос, насколько надежна эта машина. И вот, пожалуйста, в нашей небольшой справке, может быть, ответы на эти вопросы вы услышите.
Справка на радио «Комсомольская правда».
МиГ-31 – сверхзвуковой истребитель дальнего действия. Был разработан как специализированный перехватчик для защиты обширных границ России. МиГ-31 – возможно, наиболее продвинутый самолет противовоздушной обороны из когда-либо построенных. Самолет был сконструирован на основе предыдущего поколения истребителей МиГ-25, имеет такую же максимальную скорость, как и его предок, а также второго члена экипажа, который работает с массивным радаром с фазированной антенной решеткой заслон. МиГ-31 оборудован инфракрасной системой, усовершенствованной линией передачи данных и вооружен управляемыми ракетами дальнего действия Р-33. Истребитель может уничтожать малоразмерные цели, подобные крылатым ракетам, как летящие почти над поверхностью, так и на максимальной высоте. Может работать совместно с другими истребителями и наземными станциями. МиГ-31 также демонстрировал внушительную дальность, даже осуществлял перелеты Северного полюса.
Ну, я, кстати, посмотрел тут по сводкам, это не первое ЧП с МиГ-31. Подобное происходило в декабре прошлого года, и в мае 16 года, и в январе 16, и в октябре 15. То есть...
Ну, вообще, за, скажем так, последние 12 лет, или нет, за последние 22 года, вот, 17 случаев ЧП с МиГ-31, которые вот, можно назвать авариями или катастрофами.
Ну что, устаревшая машина или что? В чем здесь причина?
Ну, Лена, понимаешь, в чем дело? Я небольшой специалист, хотя я и учился,
поэтому,
так сказать, в училище достаточно профильном. Вот, имел отношение к авиации почти. Вот, я могу тебе сказать, что МиГ-21 еще летают в ряде стран, даже в европейских странах, да, и летают неплохо, потому что если самолет эксплуатируется нормально, за ним уход, это как за пассажирским лайнером, так и тут. Там от начинки многое зависит, от вооружения и так далее. Но сам по себе, скажем так, схема, да, сам по себе аэроплан, вот, он не может такого быть, что вот, дескать, просто от того, что он устарел, он взял и упал, да, вот, наверняка что-нибудь там техника подвела, кстати говоря, 31-й, 25-й, они не самые простые в управлении, там могла быть и человеческая ошибка, вот, единственное, что я могу сказать, что это действительно говорят, что это самый лучший из истребителей системы противовоздушной обороны, потому что модернизированные 31-е, они могут сбивать даже, извините, низколетящие спутники, понимаете? Угу. Они могут на ближний космос работать.
Александр вот Павлович, так. Не знаю, он, наверное, это не является какой-то большой военной тайной. Сирии МиГ-31.
А там нет его.
Нет, я почему, нет. собственно, так...
Нет нужды такой, понимаете?
Перевожу тему, потому что сейчас вот появилась информация о том, что наша страна выводит почти половину своих самолетов, которые изначально базировались на базе ВКС России в Хмеймиме, объясняя это тем, что сейчас количество самолетов сокращается за счет того, что количество террористических формирований в Сирии уменьшилось, ну и вот уже необходимости в именно таком количестве самолетов сейчас
МиГ нет. Там 29-е в Сирии, Сушки 30-е, Сушки 25-е грачи, вот, Сушки 24-е это бомбардировщики. Вот, я не знаю, они там сейчас остались, нет. А вообще 31-й для принципиально других задач.
Хорошо, но тогда насколько справляется со своими задачами президент Сирии Башар Асад? Вот этот вопрос периодически поднимается, и в том числе на, как мы понимаем, самом высоком политическом уровне. В очередной раз этой темы коснулся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда в интервью агентству Reuters заявил о том, что решение сирийской проблемы и восстановление мира в стране невозможно при действующем главе государства Башаре Асаде. И сказал о том, что да, Владимир Путин меня раньше заверил, что он не является адвокатом Асада. И, соответственно, делает вывод Эрдоган. В общем, Россия как-то изменила свою позицию в отношении личности Башара Асада. Но понятно, что тут же последовал ответ из Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вот как объяснил позицию президента.
Позиция Российской Федерации и президента Путина по Асаду не менялась. Она последовательна и она хорошо известна. Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью, как российским, так и зарубежным. Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права. И Путин отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами.
Трудности перевода, что ли, или что?
Удивительные люди. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Путин заявил к Эрдогану, Эрдоган такой военную тайну открывает. Путин на весь мир объявил, что судьбу Асада должен решать сирийский народ на свободных демократических выборах, которые пройдут и так далее. Что мы не являемся, Россия не является защитником, адвокатом Асада, с одной стороны, но не позволит свергнуть закон режим с другой стороны никаким силам, ни террористам игиловским, ни Соединенным Штатам Америки, никому-либо еще. Понимаете? Вот позиция России, она вот как была, так она и есть. Вот вы понимаете, вот стоит маяк на скале, и плывет американский авианосец. Это анекдот, да, с которого кричат, типа, мы американский авианосец грозный, срочно поверните, чтобы не было столкновения. Кто-то с маяка отвечает, а вы знаете, мы тут сидим, я кота рыбой кормлю, там он на скале на берегу стоит, да. Вот, мы тут с другом шахматы играем, вот, и то, что у вас там 10 тысяч, нас совершенно не волнует. Мы американский авианосец и так далее. Срочно отворачивайте. Да похрену нам, мы маяк, мы на суше, мы стоим, понимаешь? А эти вот на авианосцах, они все варьируют. Уже этот Эрдоган, ну сколько раз он менял свою позицию. Вообще вот в одном отношении Эрдоган очень напоминает наших так называемых болгарских партнеров, да, там и прочих вот этих вот партнеров. Потому что мы не позволим делать Южный поток. Да хорошо, не надо. Ой, а чего это вы у нас от Южного потока отказались? А давайте приходите к нам с Южным потоком. Вот такие игрища, то с Турецким потоком, то с Южным потоком. Ребят, ну вы выберите в конце концов, с кем вы дружите, с кем вы враждуете, да? Что вы как проститутки туда-сюда хвостом своим метете чуть ли не каждый месяц, а уже раз в два месяца, это совершенно точно. Если через два месяца, через месяц Эрдоган встретится с Путиным, он опять заверит Россию в своей неизменной дружбе, в стратегическом партнерстве и во всем остальном, конечно, до той поры, пока он не добежит до Трампа.
Ну, хорошо, мы добежали до следующей темы. Через две минуты спросим наших радиослушателей, как они считают, каким образом можно наладить положение дел с миграцией, что нам делать с нелегальными мигрантами. Ну и отправной точкой для этого стал доклад генпрокурора России Юрия Чайки.
«Картина дня». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И следующую тему будем обсуждать с вами, наши уважаемые радиослушатели, потому что тема нелегальной миграции, но я думаю, что достаточно актуальна, несмотря на то, что, может быть, и не занимает сейчас первые строчки информационных рейтингов.
Вынос из мавзолея Ленина, примерно. День победы, нелегальная миграция, банковские кредиты, ЖКХ и медобслуживание. Вот.
А я думала, и премьер-министр.
А, и борьба с коррупцией. Ну, премьер-министр. Понимаешь, премьер-министр. Вот Тимакова, что его обсуждать? Тимакова сказала, что она не будет обсуждать ни с Навальным, ни с заочной полемикой с Левадой-центром. Просто Левада-центр опубликовал исследование, что около половины россиян отрицательно относятся к персоне Дмитрия Анатольевича Медведева в амплуа премьер-министра. Ну, я не знаю, амплуа или как это называется?
Ну, амплуа, наверное.
Ну да.
Положение, статус. Но давайте мы сейчас ушли немножко в сторону. У нас будет еще возможность об опросе поговорить, но, правда, о другом. Узнаем, насколько вы чувствуете себя счастливыми и вообще в завершении этого дня. И вообще, в принципе, счастливы ли вы? Потому что вот опросы говорят о том, что россияне становятся все счастливее и счастливее. Не потому ли, что теперь мы знаем, что, например, ущерб от коррупции в прошлом году в нашей стране составил 78 миллиардов рублей. 78 миллиардов рублей за весь год 16-й в нашей-то стране. Многомиллионные. Слушайте, знаете, не такие уж прямо ужас-ужас суммы. Вот так
да как-то. Нет, ну, какие-то жалкие, несчастные полтора миллиарда долларов.
Вот.
Понимаете?
Понимаете, ну, замечательно. Но, правда, если...
Как-то не верится.
Не верю, да? А я объясню, почему, откуда такая цифра взялась. Дело в том, что сегодня генпрокурор нашей страны Юрий Чайка делал доклад, выступал в Совете Федерации, и вот, собственно, доклад о состоянии законности и порядка в России, и вот одна из цифр как раз и прозвучала в этом докладе. Сказано было, что в 2016 году правоохранительные органы зарегистрировали 32 924 преступления коррупционной направленности, на почти 1,5% больше, чем в прошлом году, и сумма причиненного коррупционерами ущерба российской экономике составила более 78 миллиардов рублей. Вот, собственно, такие цифры. Но нас интересовала другая часть этого доклада, которая касается положения в миграции. Нелегально миграции, да? Давайте мы послушаем прямую речь, а потом предложим нашим радиослушателям обсудить услышанное.
Необходимо срочно решать проблему административного выдворения незаконных мигрантов за пределы страны. В конце прошлого года мы проверили деятельность центров временного содержания иностранных граждан. В ряде регионов количество содержащих в них лиц значительно превышало нормативную вместимость. Поэтому администрации центров отказывали в приеме иностранцев, невзирая на решение судов об административном выдворении. А люди, которые уже находились в них, из-за недостатка финансирования ожидали депортации порой от 3 до 6 месяцев. При этом на содержание только одного мигранта в месяц за тратится 23 тысячи рублей, что в 2 раза больше, чем стоимость авиабилета из России в страны ближнего зарубежья.
Ну и, соответственно, ответственность за недостаточный контроль за мигрантами генпрокурор возложил на госорганы. Уполномоченные ведомства не в полном объеме выполняют возложенные на них функции по контролю за въездом, пребыванием и выездом иностранцев. Ну и, как следствие, сохраняется большое число нелегальных мигрантов. Ну и что с этой проблемой делать?
Ну, ФМС-то упразднили, да, да. А МВД, они опять же, у нас, понимаете, в чем дело? У нас вот передача полномочий, создание новой структуры, потому что МВД пришлось новую структуру создавать. Это все годика на полтора, понимаете. Потом это начинается работа в нормальном, обычном ритме правильном, да. Но тут зреет новая реформа. Надо опять что-нибудь переделать в этой сфере, да. Значит, проблема решается достаточно просто. Вот я имею в виду с депортацией нелегальных мигрантов. Во время приезда в Российскую Федерацию мигрант кладет на специальный счет, только не в Сбербанке. Ну, ладно, хоть с ним и в Сбербанке даже, да, у Грефа. Вот. На специальный счет сумму эквивалентную билету или покупает билет с открытой датой.
Ну,
обратный конец.
Это обычное правило въезда, например, в любую европейскую страну тем, кто туда въезжает по, например, визе, неважно какой. То есть ты должен доказать, что ты состоятельный человек. Во-первых, можешь выехать обратно, что у тебя есть обратный билет, и что у тебя на счете есть энная сумма. Но, правда, эта информация при получении визы или при пересечении границы должна подтверждаться.
Замечательно. Лена, отлично, на самом деле.
Александр Павлович, у нас с некоторыми странами безвизовый режим. Как вы собираете? Каким образом?
Разница?
Где, на вокзале, что ли?
Какая разница? Они прилетают, да, на вокзале, в аэропортах.
Проводница будет проверять.
Почему проводница?
Меня, а кто? Ну, кто будет проверять, извини. Если у нас открытая граница? Ну, вот как вот, например, у нас открытая граница с Белоруссией.
Граница?
У нас с Белоруссией нет таможенного контроля.
У нас все равно погранпереходы.
Никто не ходит там.
Ввели.
В поездах нет.
В поездах нет.
Вы спокойно проезжаете в одну и в другую сторону.
В Минске ты выходишь.
Ну, все. И что?
Нет,
Беларусь
это вообще не актуально на самом деле. Да?
Хорошо,
потому,
я просто объясняю, что...
это страна таможенного союза, страна
из
яиц.
Других стран, близлежащих, к нам тоже приезжают в рамках...
Значит, из каких близлежащих? Из Казахстана, который тоже входит... Яиц,
совершенно верно. Да? У нас безвизовый режим.
Поэтому нет. У нас не безвизовый режим. У нас единое экономическое пространство.
Правильно. Поэтому мы можем перемещаться.
А это не мигранты.
А кто?
Это? У нас свобода перемещения. У нас мигранты – это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Молдавия, Украина.
Только есть одно маленькое «но». Даже те, кто вот таким образом в рамках единого государства к нам въезжает, они все равно должны зарегистрироваться и энное количество времени проводить здесь, а потом выезжать обратно к себе. То есть это не гуляй-поле, въехал и хочу вот находиться здесь и нахожусь.
Ты знаешь, подавляющее большинство, допустим, из Таджикистана и Узбекистана, они прилетают на самолетах. Это аэропорт. Они проходят границу. И все. И вот здесь, прямо при границе, дорогой товарищ...
Значит,
вот
он, будут ездить на поезда?
Банковские это самое.
Значит, будут ездить на машинах,
на автобусах? Значит, надо в пунктах перехода границы поставить временный банковский пункт. И все.
И все. Все те, кто пересекают границу, должны доказать свою состоятельность
они
и показать обратный билет.
Сумму, правильно? Да, эквивалентную той, которая будет потрачена на него при депортации.
Замечательно, Александр Павлович. А теперь я вам объясняю, как это делается. Для того, чтобы, например, получить вам визу в какую-нибудь европейскую страну, у вас тоже посольство потребует справку о том, что на вашем счету есть энная сумма денег. Дальше вы собираете эту сумму по знакомым, кладете ее на счет, берете справку, затем эту сумму снимаете, отдаете вашим знакомым. Все, справка получена, виза шлепнута, вы въезжаете в страну. На счету у вас 0 рублей 0 копеек. 0 рублей 0 копеек. Все.
Не.
Вот то же самое
не то же самое.
Почему?
Не то же самое.
Почему?
Потому что не справку ты показываешь. При въезде положи на свой специальный счет. Да? Специальный счет. А если ты пересекаешь назад нормально, в установленные сроки, пожалуйста, при выезде ты имеешь право снять эти деньги.
Хорошо, давайте к нашим радиослушателям обратимся, а то времени остается мало. Мы тут устроили дискуссию, прям вторая часть радиорубки, что нам делать с нелегальной миграцией. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправьте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Какие меры могут вот этот поток нелегальных мигрантов в нашу страну сделать, ну, хотя бы ручейком. А то ведь, видите, даже генпрокурор России Юрий Чайка о чем говорит? Вот примеры, говорит, нарушений. И вот о чем, собственно, Юрий Чайка сказал. Объявление о заключении фиктивных браков с мигрантами, продажа паспортов гражданина России, видов на жительство, иных документов, подтверждающих законность пребывания на территории России. По словам Чайки, подобными предложениями интернет изобилует, а прокуроры добиваются блокировки таких сайтов, но сайты возникают как грибы после дождя. Так вот, предложения, как мы понимаем, есть. Спрос тоже. А это значит, что есть и те, кто пользуется этими услугами. А это значит, что нелегальные мигранты есть. А как?
А давайте пошлем прокурора срывать объявления о фиктивных браках с заборов. А то прокурора больше делать нечего.
Почему заборов? У нас все в интернет-пространстве.
Почему? Интернет прикроет прокурора. Прокуроры куда перекочуют объявления?
На заборы?
На заборы. Давайте прокуроров на заборы. А еще лучше на Еляку.
Вы что? Это сейчас что прозвучало, Александр Павлович? Это что за призывы, я не пойму?
Объявление снимать.
А, ну понятно. Давайте послушаем Василия из Липецка. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, только Тимофей, а не Василий. Вот, смотрите, два момента. Первое, во-первых, нужно мигрантов за вот такие вещи не вбухивать туда огромные деньги, а давать реальный срок, который они будут там БАМ строить, на Колыме золото добывать и так далее. А после этого только их отправлять, чтобы они это отрабатывали. Момент второй. Надо закрывать границы от этих ребят, потому что вот эти все мифы про потребность в рабочей силе, это исключительно мифы и нежелание чиновников заниматься внутренней трудовой миграцией. У нас Дальний Восток, Дагестан, Ингушетия без работы сидят. Зато мы таджиков с узбеками сюда
вот. Понятно, спасибо. Ну вот Алексей нам пишет, при пересечении границы с Казахстаном проверка проводится как одними пограничниками, так и другими. Далее, безвизовый режим не отменяет погранконтроля. Не могу конкретно посоветовать, что делать с нелегалами, но если взять только Москву и выдворить всех мигрантов, то Москва серьезно похудеет размера на три. Кто же будет улицы убирать, строить? Русские за такие зарплаты не пойдут работать,
найдется
будут нос
кому
воротить.
Неправда, найдется.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и я, Елена Афонина. Ну что, Александр Павлович, мы сейчас с вами обсуждали, что нужно делать с нелегальными мигрантами. Эту идею активно подхватили наши радиослушатели. Я сейчас зачитаю сообщения, которые пришли уже чуть позже того, как мы закончили обсуждать эту тему. Что пишут? Так, гнать всех мигрантов самим рабочих мест не хватает. Далее, совершенно согласен с Гришиным, при въезде пускай оставляют 25 тысяч рублей, при выезде смогут их забрать, пишут нам из Ижевска. Ну, такая банковская ячейка, куда деньги складывают. Далее, Николай пишет, считайте, что каждый развернутый на границе выходец из Средней Азии окажется где-нибудь в Сирии, отнюдь не на стороне борцов с террором. Игиловцы... требуют покупки... А, игиловцы требовать покупки обратного билета не будут. В документ не очень пристально посмотрят. Вот такими соображениями поделился с нами Николай. Ну что, есть желание прокомментировать?
Хотят сдохнуть, пусть идут.
Хорошо. Ну тогда давайте мы сейчас перейдем к следующей теме.
Картина дня.
С нами в студии уже корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Дарья Лихницкая. Наташа, добрый вечер.
Да, всем добрый вечер.
Да, ну вот что называется «проверено на себе». Объясним, что проверено. Сегодня стартовала продажа облигаций федерального займа. Приобрести их можно было в отделениях Сбербанка и ВТБ-24. Это сейчас не реклама, это просто суровая правда жизни. И журналист не был бы журналистом, если бы не узнал, как это легко, просто, сложно, сколько денег надо нести и какое финансовое счастье тебе за это будет. Ну что, Даш, куда отправились-то?
Ну да, сейчас будет как раз реклама и антиреклама. Мне за это никто не платил. Я являюсь как бы клиентом того и другого
банка. Это предложение? Определенным рекламодателем?
Ну, может быть.
Я готова занять одну из сторон. Да? От вас зависит, какую.
Конечно. Да, учитывая, что я сейчас буду ругать именно тот банк, где у меня крупная сумма кредита, то, возможно, как-нибудь условия мне поменяют после этого. Я сходила, в общем, в Сбербанк. С этого я и начала. В принципе, ну что говорили, это обычно такое отделение. Я пришла, самое народное, много людей, толкучка, все, значит, пихаются. Ну, побежала брать талончик, хочу, значит, облигации. Мне говорят, спросите кого-то поумнее. Окей, хорошо, ладно, пойдем в окошко. Оттуда меня тоже послали, сказали, мы этим не занимаемся, точнее, мы даже не знаем, о чем вы говорите. Я им и так говорю, это облигации федерального займа, и народные облигации, и ОФЗ, разные аббревиатуры. Говорит, нет, мы не в курсе. Вроде бы какая-то там девушка, сотрудница, говорит, не-не, я знаю, но не в курсе всех деталей, поэтому, слушайте, знаете, вот вы сейчас будете так в пинг-понг, вот это отфутболивание, лучше позвоните на горячую линию, и вам все сразу скажут. Я звоню, а мало то, что я в банке провела где-то полчаса-час, пока ждала, и меня вот так перекидывали, так я еще и на горячей линии полчаса провисела, потому что мне очень долго пытались найти какие-то отделения, где это работает, потому что это ведь еще не везде. То есть это считается такая привилегированная какая-то услуга, соответственно, обычно маленькие отделения, филиалы, они, скорее всего, этим не занимаются. Нужно идти, как они назвали, премьер. Это какие-то в основном крупные такие офисы. Ну, допустим, в моем районе в Москве, Алексеевске или Останкинске, не было ни одного. Ну, там ближайший только, наверное, где-то Тверской. То есть это нужно еще и найти этот адрес. Благо, есть все-таки на сайте списочек, куда можно обратиться. В общем,
с учетом того, что Греф недавно говорил, что России вредит образование, да, я так понимаю, что он набрал себе в Сбербанк самых тупых необразованных сотрудников.
Не надо, Александр Павлович. Да,
они ничего не могут, не знают.
Они очень вежливо и внимательны.
Вежливо и внимательны, да. Или это руководители.
Надо искать центральный офис. Это VIP-услуга. Не каждый россиянин понесет свои кровно заработанные деньги для того, чтобы купить на них облигации.
То есть не каждый россиянин дозрел.
Герман Греф купил.
У него такая зарплата, он тебе что хочешь купит. Знаешь, там, как Маугли, знаешь анекдот? А Маугли может это достать? Может. А Маугли это то достать может? Может. Маугли кого хочешь достанет. Греф кого хочешь купит.
Да, так вот, Даша, вопрос, а сколько нужно с собой денег-то брать, если вдруг действительно созрела эта идея прикупить облигации? Насколько они выгодны?
Ну, нужно взять минимум 30 тысяч. То есть начинается с того, что одна облигация стоит номиналом там 1000 рублей. Вот. И их можно купить минимум 30 и максимум, по-моему, 15 тысяч. То есть, ну, там выходит 15 миллионов. Приходи, и, в принципе, если еще до мая успеваешь, если есть какая-то вот такая зацепка, хочу и все, то там даже 9% годовых. То есть там есть какие-то вот эти такие скидки, чтобы стимулировать людей идти брать в первые дни.
Слушай, там, по-моему, 8,5 первый год, 9, второй и 10, третий, что ли, они трехлетние ведь, да?
Да, они трехлетние, но это как бы...
Но вот сейчас, в честь знакомства с облигациями, вам, Александр Павлович, успеете за эти вот до конца мая дни приобрести для себя облигации, начинается все не с 8,5, а с
9,02.
Так что Герман Греф по 9% взял.
Ну, вот хочется все равно похвалить Сбербанк. Все-таки я им звонила, уточняла. У дирекции, которая занимается вот теперь этими облигациями, они проводили обучение сотрудников, и дистанционно было для регионов, и все. Ну, просто надо понимать, что действительно есть те отделения, которые просто быстренько обслуживают, там, не знаю, выдать пенсию, еще что-то. А есть крупные, где действительно тебе могут помочь, как-то все объяснить, разложить. Например, вот ВТБ, хотя и находился ВТБ-24 в том же здании, вот этот офис, меня отвели на второй этаж. Это, значит, там диванчики, там сейф.
Ну, так клиенты же.
Да, я тут
деньги принесла.
Я никогда меня так высоко еще не поднимали. То есть меня в переговорную комнату
отвели.
Может,
надо было там кредит брать, а?
Как думаешь? Я сейчас думаю, да.
Ну, в принципе, это программа есть. Это тоже не в плане рекламы. Перекредитование.
Рефинансирование, да.
Рефинансирование кредита.
Ну, оно сейчас как раз люди-то любят все это дело.
А вот, кстати, любят ли люди это дело? Вот с этим вопросом мы хотим обратиться к нашей аудитории. Вы поняли, что мы сейчас тут щебечем о народных облигациях, которые с сегодняшнего дня уже можно приобрести. Вопрос только, вам-то это предложение интересно? Вы вообще обратили внимание на то, что сегодня, например, вы можете прикупить для себя народных облигаций на 3 года, собственно, радоваться этим? Это красивая вообще бумажка или что это такое? Как она выглядит, эта облигация?
Я еще в руках даже не держала.
Понятно.
Даже
вот. В общем, приобрести вот эту вот красоту, понимаете, 3 года ее хранить, но зато потом получить обратно весьма солидный куш.
Да, потом можно ее как бы продать, в принципе. Просто
слушай,
потом
а
будет
вот
заниматься
комиссия за продажу. Слушай, а вот эти годовые купоны, там нет ничего такого, со встреч получить проценты за год?
Нет, в принципе, там как происходит? Вот эти проценты получаешь раз в полгода или год. Угу. Вот. А потом ты можешь делать... И ты, в принципе, можешь за эти 3 года что-нибудь сделать с этими. Продать, не продать их, обратно государству сдать, не сдать. Вот. Ну и там как бы немножко комиссия взимается. То есть чем больше ты денег вложил, тем меньше эта комиссия.
30 тысяч 9% годовых Вот,
это... Ну, все, понятно. Александр Павлович уже считает, хватит ли ему...
Через год 2700.
На понимаешь? Домик кума тыквы. Давайте послушаем.
Через год 2700%.
Давайте
бешеные деньги.
Послушаем, конечно, нашу аудиторию, господа хорошие товарищи. Пожалуйста, Алексей из Коврова нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за возможность поговорить в «Комсомольской правде». И то же самое хотел бы добавить по поводу этих облигаций. Я тоже сегодня хотел купить. Естественно, пришел в любимый Сбербанк и в центральный офис, самый главный в нашем городе, проспект Ленина, 49, если кому кто-то услышит. Вот. И так же разводили руками, мы ничего не знаем, мы ничего не видели, нам еще ничего не говорили и так далее. Я присоединяюсь к Александру Павловичу, правильно, да, называю?
Да.
Точно так же сказал, такая уважаемая организация, что нельзя было разослать по всем отделениям офисов, как общаться, что говорить и так далее. Тем более, насколько я знаю, Сбербанк не бесплатный продает. Там 1.5% ему от 1 до 1.5% Сбербанк получает свои проценты за то, что он продает населению. И мог бы за эти деньги бы население известить. Так
понятно.
Широко разрекламировали по всей стране.
Спасибо. Да, я поняла вашу мысль. Я просто хочу, знаете ли, добавить маслица в этот костерочек, чтобы он еще жарче разгорелся по поводу вот народного гнева и банков. Сегодня Центральный банк спрогнозировал свою прибыль. Центробанк сказал, какую сумму он собирается заработать в 2017 году. Но имеется в виду все банки наши российские. Слушайте, 1 000 000 000 000 рублей. Они собираются заработать 1 000 000 000 рублей.
А что так мало?
Стоит Центробанк?
Мне кажется, это мало.
Да.
Центробанк
нет,
или...
прибыль российских банков. Российских банков. Центр, не Центробанк. Прибыль российских банков будет в 2017 году 1 000 000 000 рублей. Что, это мало?
Почему?
Разве?
Это много достаточно. Это уже после налогообложения.
Конечно, чистая прибыль. Конечно, чистая прибыль. Господа, мы говорим о чистой прибыли. 1 000 000 000 рублей. Да, и эти люди говорят...
И эти собаки женского пола хотят, чтобы с наших депозитов взимался налог на доходы на физических лиц.
13%. Понимаете? Но это другая тема. Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, вот те самые облигации федерального займа, чья продажа стартовала сегодня, вас вообще интересуют? И пробовали ли вы приобрести эти облигации сегодня? Слушаем вас. Григорий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот очень знакомая тема. Я вот уже почти как год интересуюсь, ну, такими ценными бумагами, облигациями, всеми прочими. И вот то, что сейчас обсуждаете, как бы в простом народе, эти деньги, допустим, вот я вложу 30 тысяч, через год, вот как сказал Александр, 2700 у меня будет... прибыль чистая. Угу. А эти 30 тысяч я буду 3 месяца копить со своей зарплаты.
Да?
Ну,
да,
я имею в виду,
да,
из обычных людей, простых народов. А этого никто не сделает, потому что, тем более, они не знают, каковы риски.
Нет, а вам же объясняют, смотрите, вам говорят, ну вот вы, допустим, эти деньги, те же самые 30 тысяч, собираетесь положить в банк, да, под проценты. Да. Вам, мол, никто такие проценты сейчас не даст. Почему это выгодно?
Почему? Есть.
Почему? Ну, потому что...
10%.
Дадут... Да?
Да,
ну,
есть.
Да, так это какие банки-то? Но...
А какая разница, если ты же не 1.5 миллиона кладешь,
просто
1 400 000
когда...
гарантированно.
Когда вы кладете деньги в банк, вы знаете, что деньги кладете, а когда покупаете какую-то облигацию, то вы не знаете, через год эта облигация будет стоить 1000 рублей.
Хороший, отличный вопрос. Вот, кстати, наши радиослушатели спрашивают, во что мало обманывали и так далее. Даш, ну давай вот объясним, насколько надежен этот способ хранения денег, скажем, ну, хранение, приумножение денег?
Ну, действительно, недоверие существует, потому что, ну, как практика показывает, что происходило со всеми облигациями, которые существовали в нашей стране. Но я тоже спросила вот ВТБ-специалиста, старшего менеджера, вот что вот вы увидели? Уверена, что с моими деньгами все будет в порядке. Она меня так посмотрела и говорит: вы верите в суверенитет страны? Вы верите, что она будет такая же единая и не распадется? Я такая: окей, ладно.
Да,
то есть
нет.
Она говорит, что как бы типа
это верю.
Гарант.
Я-то верю. Но когда у нас какие-нибудь финансисты нетрадиционные финансовые ориентации говорят, что рубль слишком укреплен, и типа он должен ослабнуть по отношению к доллару. Ребят, может, лучше доллар тогда купить с такими финансистами, а? а не государственные облигации. Вы либо это облигации, либо финансистов. Что-то менять надо.
Да, но я думаю, что нам сейчас в студии нужно так, знаете, взяться за руки и начать так медитативно раскачиваться и говорить: верую в платежную карту МИР, верую, верую в облигации федерального займа, верую. Но шутки жутками, между прочим, на 15 часов московского времени около 600 клиентов подали заявки на приобретение облигаций федерального займа. И объем этих заявок составил 487 миллионов рублей по номиналу. Так что шуточки шуточками, а услуга, видите, пользуется.
Но это средний размер 800 тысяч рублей.
Нерабочие крестьяне подали.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
И мы продолжаем обсуждение самых значимых событий тем сегодняшнего дня. Ну, Александр Павлович, уже успокойтесь, бога ради, потому что мы давайте от темы облигации, которая не вызвала как-то воодушевления, энтузиазма у наших радиослушателей, судя по тем сообщениям, которые пришли, перейдем к тем темам, которые вызывают это.
Доверия нету. Счастье есть, а доверия нету.
А счастье действительно есть. Счастье есть. Да еще какое? Глобальное счастье. 85% счастливых людей проживают в нашей стране. И причем, заметьте, эта доля выше, чем за все предыдущие социологические опросы. То есть ВЦИОМ провел очередное исследование, посвященное тому, насколько россияне чувствуют себя счастливыми, уверенными, что им как раз дает ощущение счастья, радости, спокойствия. И выяснилось, что начиная со всего времени исследования, исследования начались еще в 1990 году, в этом году самый высокий уровень счастья у россиян. 85%. Ну, тут возникает вообще вопрос нашей аудитории. Стали ли вы замечать, что вокруг все больше и больше счастливых людей? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправьте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Или сами стали счастливее, может быть.
Вот да, и что вам дает это ощущение счастья? Вот счастье из каких составляющих?
А есть оно вообще у наших слушателей или нет?
Ну, это мы сейчас вот у них и спрашиваем вообще.
Вот по моим субъективным ощущениям, да, Лена, я вот не по опросу, не по результату, а по моим субъективным ощущениям, максимум счастья у россиян должен был быть где-то в конце 2007 года. Когда страна была на таком, на пике развития, летела к удвоению ВВП, вот, не в смысле гаранта, а в смысле объема валового национального продукта, вот, и кредиты, нефть,
трам-пам-пам. Нет, там действовала другая логика. Вы смотрите, как все здорово, но дальше-то будет еще лучше. Я же могу заработать еще больше.
Я могу еще поехать
дальше. Понимаете, а дальше, да, вот дальше не случилось. И тут начался пессимизм. А дальше, когда мы поняли, что, а действительно, а что, собственно, нам надо? Знаешь, мне нравятся все эти размышления. Вот я читаю замечательную книгу Евгения Водолазкина «Лавр». И понимаешь, сколько человеку нужно для полного счастья? Ну, практически ничего. Может быть, вот это тот уровень счастья, когда уже ты понимаешь, что практически ничего и не надо. Главное, чтобы, ну, близкие рядом. Детки, слава богу,
здоровы.
Да. Родители живы. Ну и что? Какое тебе еще счастье? О каком счастье? О шмотках, что ли, ты будешь радостно вспоминать, я не знаю, там. Или о том, что тебе удалось лишний кусок колбасы, что ли, купить в магазине. Это, что ли, счастье? Не знаю, может быть, мы стали мудрее, может быть, мы стали действительно по-настоящему понимать, что для нас ценность, а что нет. Давайте послушаем нашу аудиторию. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Валерий из Краснодара нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Да, добрый день, совершенно верно, добрый вечер. Вот я вам, знаете, что сразу хочу сказать? Вот этот ЦИОМ, это галимая липа. Ну, не бывает так, 80% счастья. Тогда просто дайте расклад, где проводился опрос. Москва, Питер.
Да нет, ну что вы.
Глубинка, Дальний Восток, а деревни запущенные наши.
Не-не-не, опросы никогда не проводятся только в больших городах. Это абсолютно точно. Да, идет выборка и по регионам.
Хорошо, ну дайте, пожалуйста, расклад по регионам.
Замечательно. Давайте от слов не верю. Это Константин Сергеевич, как вы понимаете, много десятилетий назад произносил. И от этих слов перейдем к конкретике. Вы видите вокруг себя счастливых людей? Вы стали счастливее?
Нет, не стал. Мне стало намного труднее жить, намного труднее зарабатывать деньги. Ну, я как бы пытаюсь, работаю, стараюсь. Мне 59 лет. Мне очень трудно, тяжело на данный момент зарабатывать, содержать свою семью.
Понятно. Счастье в зарабатывании денег или вне зарабатывания денег?
Да нет, ну
счастье... Нет денег, нет счастья.
Счастье – это и семья, когда все здоровы, и счастье – это когда деньги, когда достойный уровень жизни.
Нет, а на первом месте это что стоит? Вот в этом вашем личном семейном рейтинге?
Вообще-то здоровье семьи.
Ну вот. Вот понимаете, вот мы опять... Да, спасибо огромное. Мы опять упираемся в тот же самый вопрос. Что для нас счастье? Счастье много зарабатывать?
Лен, ты знаешь, вот я вот подумал, что вообще в целом, конечно, не прав. Потому что количество счастливых людей в стране должно составлять не 83%, а 86%.
Вот таков рейтинг президента. Я знаю, уже об этом сегодня написали, да, некоторые блогеры иронично. Да? Куда делся 1%, да. Так вот, давайте я посмотрю по этой выборке. Ну что, наибольшее счастье испытывают, кстати, респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким достатком. Вот у них вот этот уровень оптимизма 95-94% соответственно. Люди пожилые испытывают счастье, это старше 60 лет 82%. И те, кто, соответственно, жалуется на материальное положение, тем не менее счастливы, таковых 63%. То есть мы, видите, опять на ту же самую дилемму наталкиваемся. Да, конечно, зарабатываем недостаточно, да, зарабатывать тяжело, да, хотелось бы больше, но счастлив? Счастлив потому,
что... По факту того, что живешь, да?
Да, живу, дышу, весна, солнце. Следующий звонок телефонный, Алексей из Волгограда. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что счастье – это такое понятие, что вот на данный момент я могу быть счастлив, через счастье я несчастлив.
Конечно.
Алкаш, который купил наконец-то себе бутылку, нажрался, он счастлив. А когда протрезвел, ему надо опять бутылку найти, не может, знать, что он несчастлив. Так что, а вот я вот встречал насчет достатка, насчет денег. Вот знаю одного человека, который бывший спортсмен, он поставил себе планку, что дом построить, бизнес, жена, красавица, дети, все, джип, две машины, джип, все, он планку поставил, он этого добился, и он оказался несчастлив. Мы его в психушке вытягивали, по сути, потому что человек был вот реально несчастлив. Ему надо было опять цель. Но опять, цель материальная, он понял, что не в материальном дело. И, в общем-то, я вот тоже для себя выводы сделал, проснулся утром, детей увидел, я счастлив.
Спасибо.
Понятно.
Спасибо.
Вот, Леночка, ты понимаешь, да. Я думаю, что если провести два опроса, один за неделю до получки, а второй в день получки, то во втором опросе счастливых людей окажется гораздо больше, понимаешь? Ну, естественно, уже после получки. Но еще до магазина, да.
Хорошая идея. Так, зачитываю следующее сообщение. Дожили до зарплаты, вот оно и счастье. Счастье только в Боге, говорят нам. Не заметил счастливых людей, больше нытиков стало, это плохо для страны. А я счастлив, пишет Дмитрий. Замечаю, что вокруг меня много людей, простите, с голыми попами. Откуда счастье, если есть нечего, пишет Виктор.
Зато есть что показывать.
Зато есть на что посмотреть. Слушайте, Виктору везет. Вокруг него бегают люди. Виктор, а вы где? На пляже? Далее. Где-нибудь на Канарах, что ли? Я несчастен. Меня не любят девушки, пишет Дмитрий, 41 года. Холостой из Зеленограда. Инвалид второй группы. Ну, вот видите, кто-то говорит, что все-таки нет счастья, потому что нет любви. Ну, а вы-то нам что скажете? Пожалуйста. Вячеслав из Москвы нам дозвонившийся. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я не совсем понял, кто проводил этот
ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Пару недель назад у меня был звонок. 18:45, Левада. Ну, думаю,
Так это вас
про премьер-министра спрашивали.
Нет.
Мне говорят,
вы готовы, вот как интересно начало, готовы 15 минут потратить? Ну, думаю, ладно, хорошо, документальный фильм буду смотреть, послушать. Как бы вы ответили, вот если бы вам предложили проголосовать за партию Яблоко. Говорю, да, я эту партию вообще на дух не признаю, это вообще не партия. Вот. Хорошо, спасибо, все, до свидания. Говорю, подождите, а как же вы сказали
15 минут?
А вы нам не подходите.
А вы не наш респондент, понятно.
Вот оно что.
Вот цена Левада и других... Вот цена Левада и других ЦИОМ и их подобных.
Это, ну, понимаете, это был опрос, заказанный той самой партии, которой социологи должны были показать взрывной рост рейтингов. А взрывной рост пуканов социологи стараются не показывать по заказанным опросам.
Да, но, как вы понимаете, Всероссийский центр изучения общественного мнения все-таки структура несколько иная. И тем более, что запрос о счастье, ну, кем может быть заказан? Не знаю, кем может быть заказан опрос о счастье. Так, на следующее сообщение читаю. Юрий из Самары пишет. А этот опрос не среди олигархов случайно проводили? Если считать семью, детей, то да, я счастлив, что у меня это есть. В остальном все печально. Ипотека у меня и так далее. Следующее. Счастье – это гармония достатка здоровья до всего вкупе, пишут нам из Германии. Далее. И самые несчастные живут в Москве. А кто вам сказал, что самые несчастные живут в Москве? Почему нет? Далее. Почему так мало звонков от женщин, спрашивают. А почему так мало звонков от женщин, спрашиваю я нашу аудиторию, обращаясь к коллегу из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы-то счастливы? Вокруг вас люди счастливые?
Я бы не сказал. Но дело в том, что определение счастья, ну, лично свое могу дать. Это когда сегодня все в порядке и нет страха, что завтра ты все это потеряешь. У меня сегодня все в порядке, абсолютно. Но у меня есть беспокойство насчет завтрашнего дня, и достаточно обоснованное и серьезное. Поэтому не могу наполнить себя ощущением счастья.
Угу. Ну, вот так вот. Спасибо огромное нашим радиослушателям. Продолжают следовать сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber. Кто-то сетует о том, что все, нищета замучила, а кто-то, вот как Александр из Нижнего Новгорода, написал, а я счастлив, вот и все, счастливый на все 100%, вспоминая, видимо, известную песню, которую мы, собственно, сейчас петь не будем, просто скажем, что с вами были...
Будьте счастливы!
Мы желаем счастья вам. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и я, Елена Афонина.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.